На другой день он устроился так, чтобы застать ее на углу при ее возвращении со службы. Условились встретиться после ужина у скамьи, которую он высмотрел накануне. — Почему же? — спросил он, когда они сели. — По пяти причинам, — сказала она. — Во-первых, потому что я не немка. Во-вторых, потому что только в прошлую среду я разошлась с женихом. В-третьих, потому что это было бы так, ни к чему. В-четвертых, потому что вы меня совершенно не знаете. В-пятых, она замолчала. И Федор Константинович осторожно поцеловал ее в горячие, тающие, горестные губы. Вот потому... — сказала она, перебирая и сильно сжимая его пальцы. С той поры они встречались каждый вечер. Марианна Николаевна, не смевшая никогда ни о чем спрашивать, уже намек на вопрос вызвал бы хорошо знакомую ей бурю, догадывалась, конечно, что дочь ходит к кому-то на свидание, тем более что знала о существовании таинственного жениха. Это был болезненный, странный, неуравновешенный господин, таким, по крайней мере, он представлялся Федору Константиновичу по Зининым рассказам. Впрочем, эти рассказанные люди обычно наделены одним основным призраком — отсутствием улыбки, с которым она познакомилась в 16 лет, 3 года тому назад, причем он был старше ее лет на 12. И в этом тоже было что-то темное, неприятное и озлобленное. Опять же, в ее передаче ее встречи с ним проходили безо всякого выражения влюбленности. И от того, что она не упоминала ни об одном поцелуе, выходило, что это была просто бесконечная череда нудных разговоров. Он решительно отказывался открыть его имя и даже род занятий, хотя давало понять, что это был человек в некотором роде гениальный, и Федор Константинович был ей втайне признателен за это, понимая, что призрак без имени и без среды легче гаснет. А все-таки он чувствовал к нему отвратительную ревность, в которую веселился не вникать, но она всегда присутствовала где-то за углом, и от мысли, что где-нибудь, когда-нибудь он, чего доброго, может встретиться с тревожными, скорбными глазами этого господина, все вокруг принимало жить по-ночному, как природа во время затмения. Зина клялась, что никогда не любила его, что тянула с ним вялый роман по безволию и что продолжала бы тянуть, не случись Федора Константиновича. Но особого безволия он в ней не замечал, а замечал смесь женской застенчивости и неженской решительности во всем. Несмотря на сложность ее ума, ей была свойственна убедительнейшая простота, так что она могла позволить себе многое, чего другим бы не разрешалось, и самая быстрота их сближения казалась Федору Константиновичу совершенно естественной при резком свете ее прямоты. Дома она держалась так, что дико было представить себе вечернюю встречу с этой чужой, хмурой барышней, но это не было притворством, а тоже своеобразным видом прямоты. Когда он однажды, шутя, задержал ее в коридорчике, она побледнела от гнева и не явилась на свидание, а затем заставила его клятвенно обещать, что это никогда не повторится. Очень скоро он понял, почему это было так. Домашняя обстановка принадлежала к такому низкопробному сорту, что на ее фоне прикосновение рук мимохода между жильцом и хозяйской дочерью обратилась бы попросту в шашни. Отец Зины, Оскар Григорьевич Мерц, умер от грудной жабы в Берлине 4 года тому назад, и немедленно после его кончины Марианна Николаевна вышла замуж за человека, которого Мерц не пустил бы к себе на порог, за одного из тех бравурных российских пошляков, которые при случае смакуют слово «жид», как толстую винную ягоду. Когда же симпатяга отсутствовал, то запросто появлялся в доме один из его темноватых деловых знакомцев, тощий балтийский барон, с которым Марианна Николаевна ему изменяла. И Федор Константинович, раза два барона видавший, с годливым интересом старался себе представить, что могут друг в друге найти. Если находят, то какова процедура? Это пожилая, рыхлая, с жабьим лицом женщина, этот немолодой с гнилыми зубами скелет. Если бывало мучительно знать порой, что Зина одна в квартире, и по уговору к ней не выходить, было совсем в другом роде мучительно, когда один в доме оставался Щеголев. Не любя одиночество, Борис Иванович начинал скучать, и Федор Константинович слышал из своей комнаты шуршащий рост этой скуки. Точно квартира медленно зарастала лопухами, вот уже подступавшими к его двери. Он молил судьбу, чтобы что-нибудь Щеголева отвлекло, но до того, как появился радиоаппарат, спасение ниоткуда не приходило. Неотвратимо раздавался зловещий, деликатный стук, и бочком, ужасно улыбаясь, втискивался в комнату Борис Иванович. — Вы спали, я вам не помешал? — спрашивал он, видя, что Федор Константинович пластом лежит на кушетке. И затем, весь войдя, плотно прикрывал за собой дверь и садился у него в ногах, вздыхая. — Тащища! «Тащища!» — говорил он и начинал что-нибудь рассказывать. В области литературы он высоко ставил «Человека, который убил» Клода Форера, а в области философии — «Протоколы сионских мудрецов». Об этих двух книжках он мог толковать часами, и казалось, что ничего другого он в жизни не почитал. Он был щедр на рассказы из судебной практики в провинции и на еврейские анекдоты. Вместо выпили шампанского и отправились в путь, он выражался так. Раздавили флаконы и айда. Как у большинства говорунов, у него в воспоминаниях всегда попадался какой-нибудь необыкновенный собеседник, без конца рассказывавший ему интересные вещи. «Второго такого умницы я в жизни не встречал», — замечал он довольно неучтиво. А так как нельзя было представить себе Бориса Ивановича в качестве молчаливого слушателя, то приходилось допустить, что это было своего рода раздвоением личности. Однажды, заметив исписанные листочки на столе у Федора Константиновича, он сказал, взяв какой-то новый прочувствованный тон, «Эх, кабы у меня было времечко, я бы такой роман накатал из настоящей жизни». Вот представьте себе такую историю. Старый пес, ночь в соку, с огнем, жаждой счастья, знакомится с вдовицей. А у нее дочка, совсем еще девочка, знаете, когда еще ничего не оформилось, а уж ходит так, что с ума сойти. Бледненькая, легонькая, под глазами синева, и, конечно, старого крыча не смотрит. Что делать? И вот, недолго думая, он, видите ли, на вдовице женится. Хорошо-с, вот зажили втроем. Тут можно без конца описывать соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду и, в общем, просчет. Время бежит, летит, он стареет, она расцветает, и ни черта. Пройдет, бывало, рядом, обожжет презрительным взглядом. А, чувствуете трагедию Достоевского? Эта история, видите ли, произошла с одним моим большим приятелем в некотором царстве, в некотором самоварстве, во времена царя Гороха. Каково? И Борис Иванович, обратя в сторону темные глаза, надул губы и издал меланхолически лопающийся звук. «Моя супруга-подпруга, — рассказывал он в другой раз, — лет 20 прожила с иудеем и обросла целым кагалом. Мне пришлось потратить немало усилий, чтобы вытравить этот дух у Зинки, Он попеременно, смотря по настроению, называл падчериц то так, то Аидой. Нет, слава богу, ничего специфического. Посмотрели бы на ее кузину, такая, знаете, жирная брюнеточка с усиками. Мне иногда даже приходит в башку мысль. А что, если моя Марианна Николаевна, когда была мадам Мерц, все-таки тянула ведь ее к своим? Пускай она вам как-нибудь расскажет, как задыхалась в этой атмосфере. Какие были родственнички! Ой, боже мой, гвалт за столом, и она разливает чай. Шутка ли сказать? Мать фрейлина, сама смолянка, вот вышла за жида, до сих пор не может объяснить, как это случилось. Богат был, говорит, а я глупа. Познакомились в Ницце, бежала с ним в Рим, знаете, на вольном-то воздухе все оказалось иначе. Ну, а когда потом попала в семейную обстановочку, поняла, что влипла. Зина об этом рассказывала по-другому. В ее передаче облик ее отца перенимал что-то от прустовского Свана. Его женитьба на ее матери и последующая жизнь окрашивались в дымчатый романтический цвет. Судя по ее словам, судя также по его фотографиям, это был изящный, благородный, умный и мягкий человек. Даже на этих негибких петербургских снимках с золотой тисненной подписью по толстому картону, который она показывала Федору Константиновичу ночью под фонарем, старомодная пышность светлого уса и высота воротничков ничем не портили тонкого лица с прямым смеющимся взглядом. Она рассказывала о его надушенном платке, о страсти его к рысакам и к музыке, о том, как в юности он однажды разгромил заезжего гроссмейстера, или о том, как читал наизусть Гомера. Рассказывала, подбирая то, что могло бы затронуть воображение Федора, так как ей казалось, что он отзывается лениво и скучно на ее воспоминания об отце, то есть на самое драгоценное, что у нее было показать. Он сам замечал в себе эту странную заторможенность, отзывчивость. В Зине была черта, стеснявшая его. И домашний быт развил в ней болезненно заостренную гордость. Так что даже говоря с Федором Константиновичем, она упоминала о своей породе с вызывающей выразительностью, словно подчеркивая, что не допускает, а тем самым все-таки допускала, чтобы он относился к евреям, если не с неприязнью, в той или иной степени присущей большинству русских людей, то с зябкой усмешкой принудительного доброходства. Вначале она так натягивала эти струны, что ему, которому вообще было решительно наплевать на распределение людей по породам и на их взаимоотношения, становилось за нее чуть-чуть неловко. А с другой стороны, под влиянием ее горячей, настороженной гордыни, он начинал ощущать какой-то личный стыд от того, что молча выслушивал мерзкий вздор Щеглева и то нарочито гортанное коверканье русской речи, которым тот с наслаждением занимался. Например, говоря мокрому гостю, наследившему на ковре, «Ой, какой вы наследник!» В течение некоторого времени после кончины ее отца к ним по привычке продолжали ходить прежние знакомые и родственники с отцовской стороны. Но мало-помалу они редели, отпадали. И только одна старенькая чета долго еще являлась, жалея Марианну Николаевну, жалея прошлое, и стараясь не замечать, как Щеголев уходит к себе в спальню с чаем и газетой. Зина же сохранила до сих пор связь с этим миром, который ее мать предала. И в гостях у прежних друзей необыкновенно менялась. Смягчалась, добрела, сама отмечала это, сидя за чайным столом среди мирных разговоров стариков о болезнях, свадьбах и русской литературе. В семье у себя она была несчастна и несчастье свое презирала. Презирала она свою службу, даром, что ее шеф был еврей, немецкий, впрочем, еврей, то есть прежде всего немец, так что она не стеснялась при Федоре его поносить. Она столь живо столь горько, с таким образным отвращением рассказывала ему об этой адвокатской конторе, где уже 2 года служила, что он все видел и все обонял, так, словно сам там бывал ежедневно. Аэр. Ее службы, атмосфера, чем-то напоминала ему Диккенса. С поправкой, правда, на немецкий перевод. Полусумасшедший мир мрачных дылд и отталкивающих толстячков. Каверзы, чернота теней, страшные носы, пыль, вонь и женские слезы. Начиналось с темной, крутой, невероятно запущенной лестницы, которой вполне соответствовала зловещая ветхость помещения конторы, что не относилось лишь к кабинету главного адвоката, где жирные кресла и стеклянный стол-гигант резко отличались от обстановки прочих комнат. Канцелярская, большая, неказистая, с голыми вздрагивающими окнами, задыхалась от нагромождения пыльной, грязной мебели, особенно был страшен диван, тускло-багровый, с вылезшими пружинами, ужасный, непристойный предмет, выброшенный, как на свалку, после постепенного прохождения через кабинет всех 3 директоров Траума, Баума и Кэзебила. Стены были до потолка заставлены исполинскими регалами с грудой грубо-синих папок в каждом гнезде, высунувших длинные ярлыки, по которым иногда ползал голодный сутяжный клоп. У окон располагались 4 машинистки. Одна — горбунья, жалование тратившая на платье. Вторая — тоненькая, легкомысленного нрава на одном каблучке. Ее отца мясника вспыльчивый сын убил мясничным крюком. Третья — беззащитная девушка, медленно набиравшая приданое. И четвертая — замужняя. Сдобная блондинка с отражением собственной квартиры вместо души, трогательно рассказывавшая, как после дня духовного труда чувствует такую потребность отдохнуть на труде физическом, что, придя вечером домой, растворяет все окна и принимается с упоением стирать. Заведующий конторой Хаммеке, толстое грубое животное с вонючими ногами, и вечно сочившимся фурункулом на затылке, любившая вспоминать, как в бытность свою фельдфебелем оно заставляло нерасторопных новобранцев зубной щеткой вычищать казарменный пол. 2 последних он угнетал особенно охотно. Одну потому, что потеря службы для нее значила бы отказ от брака, другую потому, что она сразу начинала рыдать. Эти обильные и звучные слезы, которые так легко можно было вызвать, доставляли ему здоровое удовольствие. Едва грамотный, но одаренный железной хваткой, сразу соображающий наименее привлекательную сторону всякого дела, он высоко ценился хозяевами — Траумом, Баумом и Кэзебиром. Целые немецкие идиллии со столиками в зелени и чудным видом. Баума редко было видно. Конторские девицы находили, что он дивно одевается, то есть пиджак, как на мраморной статуе. Каждая складка на веки и белый воротничок цветной рубашки. Кэзебир подобострастно благоговел перед состоятельными клиентами, впрочем, благоговели все 3. А когда сердился на Зину, говорил, что она слишком задается. Главный хозяин Траум был коротенький человек с пробором. Займом, с профилем, как внешняя сторона полумесяца, с маленькими ручками и бесформенным телом, более широким, чем толстым. Он любил себя страстной, вполне разделенной любовью. Женат был на богатенькой пожилой вдове и, имея нечто актерское в натуре, норовил все делать красиво, тратя на фасон 1000, а у секретарши с торговой полтинник. От служащих он требовал, чтобы его супругу называли «Die gnädige Frau», уважаемая госпожа. Барыне звонили, барыне просили. Вообще же кичился величавым незнанием того, что в конторе творится, хотя на самом деле знал через Хамик все до последней кляксы. Состоя одним из юрисконсультов французского посольства, он часто ездил в Париж, и так как отличительной его чертой была гладчайшая наглость в преследовании выгодных целей, он там энергично заводил полезные знакомства, никогда не стесняясь попросить рекомендацию, приставая, навязываясь и не чувствуя щелчков, кожа у него была как броня у некоторых насекомоядных. Для приобретения популярности во Франции он писал немецкие книжки, о ней три портрета, например, императрицы Евгения, Бриан и Сара Бернар, причем собирание материалов обращалось у него тоже в собирание связи. Эти торопливо компилятивные труды в страшном стиле модерн немецкой республики и, в сущности, мало чем уступавшие трудам Людвига и Цвейгов, он диктовал секретарше между дел, внезапно изображая вдохновение, которое, впрочем, у него всегда совпадало с досугом. Какой-то французский профессор, в дружбу, к которому он втирался, как-то отвечал на его нежнейшие послания, крайне невежливой для француза критикой. «Вы фамилию Клемонсо пишете то с надстрочным знаком, то Бизонова. Так как тут необходима известная единообразность, было бы хорошо, если бы твердо решили, какой системы желаете придерживаться, чтобы затем от нее не уклоняться. Если же вы почему-либо захотели бы писать эту фамилию правильно, то пишите ее без надстрочного знака». Траум немедленно на это ответил восторженно благодарственным письмом, продолжая заодно напирать. Ах, как он умел округлять и подслащивать свои письма! Какие были тевтонские рокоты и свисты в бесконечной модуляции обращений и окончаний! Какие учтивости! Вам было благоугодно пожелать! Его секретарша Дора Витгенштейн, прослужившая у него 14 лет, делила небольшую затхлую комнату с Зиной. Эта стареющая женщина с мешками под глазами, пахнущая падалью сквозь дешевый одеколон, работавшая любое число часов, иссохшая на траумовской службе, похоже, была на несчастную заезженную лошадь, у которой сместилась вся мускулатура и осталось только несколько железных жил. Она была малообразована, строила жизнь на двух-трех общепринятых понятиях, но руководствовалась какими-то своими частными правилами в обращении с французским языком. Когда Траум писал очередную книгу, то вызывал ее к себе на дом по воскресеньям, торговался с ней за оплату, задерживал на лишнее время, и бывало, она с гордостью сообщала Зине, что его шофер ее отвез, правда, только до трамвайной остановки.